транслирует компания «Ситивизор».
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В прямом эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Рядом со мной мой сегодняшний гость, частый гость нашей программы, историк Павел Полян. У нас сейчас идет эпоха юбилеев, столетних. Там сначала мы вспоминали Первую мировую в 2014 году. В прошлый год весь прошел под знаком двух революций 1917 года. Буквально вчера было столетие тому, что считается, подчеркну, считается началом истории Красной Армии, день 23 февраля. И программа наша про войну. И сегодня мы поговорим про грустную сторону войны. И вообще, мне кажется, у войны нет веселых сторон. Там, в основном это грустные стороны. Но сегодня мы поговорим о военнопленных. И мы сейчас с Павлом Поляном сидели перед нашим эфиром, разговаривали и пришли к выводу, Павел, о том, что понятие военнопленный в наше время вообще как-то размылось. Вот возьмем вот этот конкретный случай конфликта на востоке Украины. Да? Известно, что по Минским соглашениям известным надо обменять тех, даже не знаю, как их назвать. Я сейчас попрошу вас попытаться сформулировать. Тех, кто со стороны Донецка и Луганска оказался в плену у вооруженных сил Украины. Вот кто они? При том, что там есть и граждане Украины, и граждане России. Но формально наше Министерство обороны отрицает, что они наши военнослужащие. То есть, вот они военнопленные или нет? Еще более запутанная ситуация с украинскими военными, которые в ходе этого конфликта уже трехлетнего, попали в плен к ДНР и ЛНР. То есть, с юридической точки зрения, получается, что у военнослужащих Украины взяты в плен военизированными формированиями двух частей Украины. То есть, украинцы взяли в плен украинцев. Да? И те, и другие в Минских соглашениях называются пленными. Но каков их по-настоящему юридический статус, не до конца понятно. Потому что Украина и Россия не находятся в состоянии войны. Россия заявляет, что она не присутствует на территории ДНР и ЛНР. Да? То есть, не является воюющей стороной. С другой стороны, она является гарантом обмена военнопленными. Вот проясните, если сможете, вот эту всю запутанную ситуацию. Или вот мы говорили еще про сирийский конфликт. Да? Там, как известно, есть наши вооруженные силы. Они там присутствуют по просьбе сирийского правительства Асада. Ведут боевые действия. Непонятно до конца, есть ли там военные или нет, наши в плену. Но вот эта история с частной военной компанией «Вагнер» показала, что там могут оказаться в плену российские граждане, которые вроде как не военнослужащие, но так как они участвуют в боевых действиях, то они вроде как военные и военнопленные. Вот какая-то путаница. Вот что вы можете сказать, как историк, как ученый, о всей этой путанице с понятием военнопленный в наше время?
Ну, путаница только юридическая. И тут я ничего не могу сказать, кроме того, что всегда реалии войны или войн как бы опережают реалии юридического отражения их в себе. То есть, да, это всегда отстает. И такие ситуации, да, сказать, как, ну, я не знаю, помните, как отеческий солдат своего врага, влюбленный у Мандельштама, да, они, в общем-то, встречаются все реже и реже, и некое благородство офицерское в войнах, ну, тот же вот Эвальд Кристиан Клейст, да, тоже вот есть, раз как-то меня в Мандельштама занесло, то стихотворение «К немецкой речи», посвященное этому поэту Эвальду Кристиану Клейсту, он же воин, который героически погиб, героически умер в битве с русскими под Кёнигсдорфом, и русские офицеры, восхищенные его мужеством, его всем тем, что он проявил в бою с ними, похоронили его самыми большими почестями, скажи, и вот такая вот, допустим, и это было время, когда ничего не было не отрегулировано, скажи. Кстати, с Россией началась некоторая регуляция. Первая вот эта вот Гаагская соглашение о цивилизованных как бы формах ведения войны, это инициатива России 1899, если не ошибаюсь, год. 1929 Женевская Россия подписала только одно из двух соглашений о раненых и калеках. Да, второе основное не подписала, но создала все те документы свои собственные, да, которые, ну, в общем-то, были тождественны, аналогичны международным, но только не содержали пунктов, которые были Красной Армии нежелательны, советской стороне воюющей с немцами нежелательны. Ну, например, там допуск международных наблюдателей, да, сказать, на лагеря военнопленных. Этого совсем не хотелось. Уж, почему уж так уж сильно не хотелось? Другой вопрос. Можно было бы и стерпеть, но, во всяком случае, вот выделились. Да? Но были не одни. Довольно много стран, не только, и в том числе с тех, с которыми мы воевали во Второй мировой войне, были без того, что подписали эти соглашения. Но, во всяком случае, правила, которые были установлены в, этой, в этих соглашениях 29-го года женевских, они не зависели от того, подписал или не подписал противник твой эту. Ты должен все равно их соблюдать. И Германия должна была их соблюдать, она их не соблюдала.
Не соблюдали ни мы, ни немцы, на самом деле.
Не соблюдали ни мы, ни немцы.
Да, и массовая гибель пленных была по обеим сторонам фронта.
Совершенно верно. Но как бы Германия обязана была соблюдать, и Советский Союз должен был соблюдать, что делала Германия с военнопленными евреями, это ни в каком как бы Женевском соглашении не прописано, да, сказать, расстрел, как только ты устанавливаешь, что этот военнослужащий еврей. Вот. Поэтому все это, тем не менее, такие юридические пролегомены, такие вот как бы вот регламенты должны существовать, и они должны быть как зазоры, дельта между ними и реальностью должна быть как можно меньше. Я считаю, например, что уже пора думать о пленных кибернетических войн, когда у тебя воруют идентичность и делают с тобой, что, с нею что хочешь, да, сказать, в каких-то враждебных целях. Ну, я не знаю. В общем, во всяком случае, сказать, формы войны модифицируются. И
ну,
должны...
ну, вот сейчас, Павел, смотрите, сейчас мы, как многие считают, живем в эпоху гибридных войн.
А это гибридный плен, то вот, я хотел к этому
то,
подойти.
То, что происходит на востоке Украины, гибридная война. То, что происходит в Сирии, даже во многом гибридная война, потому что там, помимо официально приглашенных российских вооруженных сил и официально приглашенных Асадом иранских вооруженных сил, там же еще есть Хизбалла, там есть курдские военные формирования очень сильные. Сейчас туда вторглась Турция на не очень законных основаниях. Есть сотни военизированных формирований самих сирийцев. Они тоже друг друга убивают, взрывают, берут в плен. Вообще, как регулировать статус военнопленного в эпоху гибридных войн? Вы можете себе представить, как это можно сделать? Ну, если вся суть гибридной войны заключается в том, что она неофициальная.
Но тем не менее, жизнь заставляет это делать. Я вот этот плен тоже гибридный. Я как раз хотел это сказать. Угу. Жизнь заставляет это делать, потому что, ну а что, разве там чеченская война, да, сказать, что это такое чеченская война, что это за государство такая Чечня, да, сказать, в
да,
то время.
Это тоже была война.
Это была совершенно гибридная война
между, да, с гражданами России.
Если угодно, это была такая как бы подгражданская война и классическая гибридная война, и жизнь, и шли боевые действия, сказать, и были пленные, и было желание их спасти.
Я вот... И были обмены.
Вот я вчера
расскажите,
был...
да, про эту книгу.
Вот я вчера был на презентации
камеру,
этой
Павел,
книги в «Новой газете», которая выпустила эту книгу. Это книга майора Измайлова «Война и война». Имеется в виду здесь, чтобы их было две войны, на которых он поработал.
Чеченские
войны. Да. И афганская. Если память не изменяет, афганская тоже. Угу. И вот вчера в той подборке, которую читал Филипенко фрагментов из этой книги во время этой презентации замечательной и совершенно замечательный, конечно, сам Измайлов, меня поразил один эпизод, да, то есть вот я к чему хочу сказать, что всем нужны были, как бы, если не тела, если не живые, то хотя бы трупы, да, хотя бы тела.
Чтобы похоронить.
Да, ну, для чеченцев особенно. Угу. И вот майор Измайлов, он был как раз, его функция была участвовать в этих переговорах, добиваться, спасать живых или добиваться тел, договариваться об обменах, и в этом его было совершенно, ну, труднейшее, рискованнейшее нашей деятельности, он и с ней с блеском справлялся, и очень много людей спас, вернул матерям и женам. Да? Ну вот один эпизод, который прозвучал вчера из уст Филипенко, меня буквально, ну, в общем-то, очень сильно впечатлил. Он договорился, майор Измайлов, о том, что обменяют несколько неожиданно, причем так спонтанно, да, но только ему сказали, только вот... Да, в Чечне, да. Только вот, вот вчера вы там, или позавчера вы взяли в плен там нашего шофера, да, сказать там, да, если убили, дайте тело, если не убили, дайте живьем, вот тогда, тогда получите своих. И он пошел, значит, к тем, кто взял в плен этого шофера. Оказалось, что его сразу же, так сказать, привязали к столбу, обложили толовыми шашками, взорвали, и так даже тело, извиняюсь, выдать было бы невозможно. Вот почему так это происходит, да? Но я в данном случае не этот вопрос хотел задать, а вот, ну, вот потребность в обмене, пусть война и гибридная, а люди-то не гибридные, а люди настоящие, и трупы настоящие, и живые люди настоящие. И вот эта вот необходимость вести какие-то переговоры, вести какие-то, проводить какие-то действия, которые привели бы к обмену и к спасению, и, ну, каким-то еще, сказать, выкуп тоже форма, да, сказать, этих переговоров. Она возникает в любом случае, что то, что мы видим на востоке Украины, там же так и говорится, плен, всех пленных на всех пленных, пленных на пленных, их не называют как-нибудь там, сказать, квазипленных, да, псевдопленных или еще что-нибудь.
То есть, де-факто признается, что де-факто, воюющие стороны, да. И что эти люди военные, и соответственно, их статус военнопленный.
Есть боевые действия, есть пленные, так сказать, и даже еще, как бы, вот я помню, были недовольны при тех обменах, которые в свое время состоялись, они сейчас стали реже, что это вы нам гражданских подсовываете, да, так сказать, вместо настоящих, как бы, наших бойцов. Так что, какая бы ни была война, а люди на ней погибают или попадают в плен, настоящие живые, и не гибридные, так сказать, именно люди, не роботы. И вот то, что мы видим вот в этих вот гибридных войнах, да, это, конечно, понятно, что все эти стороны, участвующие в гибридных войнах, ни за что не согласятся подписывать какие-то соглашения. Но, тем не менее, выработка даже пусть не кодексов.
А можно придумать какую-то международную конвенцию, где вот, это, вот эти очень, очень ясные правила гуманного отношения к пленному. Неважно, кто он. Кормление, лечение, содержание, обмена, переписки. Ведь, мне кажется, вполне можно... Можно было бы принять такую конвенцию международную, где вне зависимости гибридный это пленный, назовем его так, или, значит, классический конвенциональный с военным билетом, да, чтобы отношение было равным. Действительно, если вот так задуматься, то сейчас почти все вооруженные конфликты в мире, которые сейчас есть, к счастью, их не так много, они почти все гибридные.
Да.
Ну, смотрите, грузинский конфликт, когда шли боевые действия между абхазами и грузинами, то есть гражданами одного государства или южного. Осетинами и грузинами. Грузины брали в плен других грузинов. И так сплошь и рядом по всему миру, по сути дела, происходит.
Ну, в общем-то, это вообще давно. Что такое освободительный поход Красной Армии? Ведь тех польских военнопленных, которых потом расстреляли, они же не были по статусу своему военнопленными с точки зрения советской.
Вы имеете в виду Катынский расстрел?
Ну, Катынский и другие.
А, потому, кстати, что... да, вот какой был их статус? Они были кто?
Они были интернированы.
Они были интернированы.
Они были, как бы, сказать, никакой
объявления же не было.
Объявления войны не было.
Ни с той, ни с другой стороны.
Сопротивления фактически не было. Его было мало, но его фактически не было. И они имели статус интернированный. Поэтому вот организация, которая была создана специально под них, называлась ГУПВИ. То есть, ну, как бы, главное управление, сказать, по делам военнопленных и интернированных, но они не были военнопленными.
И интернированных.
Но они были интернированы. То есть, просто вот, ну, нехорошие люди. Да, сказать, плохо относящиеся, сказать, к тем, кто их освободил. Это был статус. То есть, это тоже гибридная война, классическая гибридная война. А территория занята и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, между прочим, Женевская конвенция была в 1949 году модифицирована. И в нее... под статус пленных подпадали как бы, ну, бойцы армии национального освободительного движения. Да? То есть оставалось только лишь немного, чтобы все те, против кого они воюют, признали их за национальное освободительное движение, что они делали не всегда. Но, во всяком случае, вот тенденция и понимание того, что нужно как-то юридически расширять границы того, что называется
пленным. Потому что вооруженные силы уже тогда не сводились к официальным армиям.
Нет, конечно.
И было огромное количество вооруженных. Вспомните хотя бы китайцев и Красную армию Мао Цзэдуна, да, которые то входили в армию Гоминдана, то выходили из нее. Но это совершенно была регулярная армия, пусть и не государственная. И они, когда они попадали в плен, они были кто?
А что, чеченские боевики, как называют, которые вот в первую и вторую чеченскую, что они были плохие воины,
да,
плохо оснащенные?
Да. И паспорта у них были такие же, как у нас.
Да,
и
да,
они попадали
да,
в плен.
Да. И тем не менее, вот были найдены, да, вот такими людьми, как майор Измайлов, были найдены какие-то ходы и способы для того, чтобы, ну, дегибридизировать, если угодно, вот эту вот.
Ну, это получается, войны. Что люди, которые в отсутствии закона, в отсутствии правовых каких-то рамок и правил, просто вот своей деятельностью вот в этой правовой неопределенности решают конкретную задачу.
Ну, в этом заинтересованы обе стороны. В этом также были заинтересованы российская армия, как и чеченские повстанцы, или инсургенты, как
вот их назови. Вот тут нам один из слушателей, я, кстати, напоминаю, что вы можете нам писать смски. Напоминаю, что мы сейчас работаем в прямом эфире. Я Владимир Рыжков, Павел Полян. И вы нам шлите ваши комментарии, вопросы на 8-985-970-45-45. И вот с Вагнером, ЧВК Вагнер, еще более сложная здесь картина, потому что еще более запутанная. Как пишет один из наших слушателей, только что прислал смс-ку, что ведь он напоминает, что наемничество в России законодательно запрещено, за участие в вооруженных конфликтах на территории других стран Уголовный кодекс предусматривает до 7 лет лишения свободы, статья 359, за вербовку, обучение, финансирование наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях до 15 лет. Других законов, регулирующих сферу ЧВК, в России нет. Мало того, что они там воюют и могут оказаться в плену, они еще в случае вызволения их из этого плена оказываются по нашему законодательству преступниками, а Пригожин или кто там их нанимал и посылал, он вообще должен получить до 15 лет. То есть еще более запутанная ситуация, когда гибридный военнопленный по действующему законодательству может еще оказаться и преступником.
Ну, вот именно тут, то, что дело даже не только в запутанности, но, в общем-то, вот этой вот, ну, в общем-то, эти люди, которые работают, ну, так или иначе, ну, может быть, на частные задачи, так сказать, но все равно согласованные с российской стороной, ну, они, в общем-то, так сказать, за них никто не отвечает. И жалко, помните,
ну, вот тех двоих. Екатерина пишет, что это живые люди, они страдают, это мужчины, какая боль матери, как они позволяют в наше время делать пушечное мясо из своих сыновей, пишет Екатерина. Екатерина, но было же интервью с вдовой одного из погибших этих наемников, что он ей посылал 240 тысяч рублей в месяц оттуда. Может быть, это был единственный способ прокормить семью этих где-нибудь в провинции, где нет никакой работы. Я не оправдываю, я просто пытаюсь показать, что в жизни все гораздо сложнее и трагичнее.
Не, ну, у каждого есть свои какие-то мотивы, кто на это идет, да, сказать, он, безусловно, понимает также и то, что он нарушает российский закон.
Мы знаем, кстати, что часть из них и в Донецке,
да,
отметилась.
И это не обязательно солдаты удачи, да, сказать, это или неудачи, это не легионеры в международном смысле этого слова, да, у каждого свои мотивы, кто-то от отчаяния, кто-то, наоборот, от бездумного какого-то отношения к чему-то, кто-то от нужды, потому что, так сказать, там, где он живет, у него никаких альтернатив нет, и он стрелять умеет, или его научили, и это, собственно, тоже кажется ему, что это профессия, да, что это как бы вот ввести в кодекс профессии и все, да, сказать, вот как сейчас предлагает Дума что-то такое сделать. Но, не знаю, государство заинтересовано именно в таком статусе этих людей, в неопределенном, в гибридном, в каком-то сером их состоянии.
Когда... А почему заинтересован? закона, чтобы не брать на себя потом обязательств по пенсиям вдовам, по страховке жизни, по обустройству воинского кладбища. Вот почему? Или чтобы не брать политическую ответственность
на себя? Чтобы, прежде всего, чтобы не брать на себя политическую, чтобы не выглядеть
нарушителем. Умыть руки и сказать, это не мы.
Чтобы не выглядеть нарушителем международных договоров, которые Россией подписаны.
Вот тут пишет Стас Путильцев из Курска, что вся ситуация с нынешними гибридными войнами точно описана в поэме Евтушенко «Коррида». Я сам ее не читал, но, видимо, это о гражданской войне в Испании.
Возможно, я тоже не знаю.
Предполагаю. Ну, вот как раз пишут нам, что да, раз в экономике государство не предполагает хорошего трудоустройства, вот люди и...
Ну, это один из мотивов, не единственный. Я даже не убежден, что совсем как бы самый главный, но один из некоторых, один из нескольких. И в этом смысле подтягивание международного права под реалии войн, которые все время развиваются, меняются, модифицируются, ну, не знаю, там до космических войн еще не дошло. Но, во всяком случае, все время это на месте не стоит. Это одна из задач какого-то юридического сообщества.
Мне кажется, это, прежде всего, задача Организации Объединенных Наций, потому что именно они принимают рамочные международные конвенции по разным случаям. Мне кажется, как раз вот в мире гибридных войн, это они должны, в первую очередь, подумать, как защитить права людей, которые оказались на войне не в рамках регулярных воинских частей или попали в плен. Допустим, пленные, который брал ИГИЛ. Вот что, как, вот кто? Кто такой ИГИЛ? Запрещенный в Российской Федерации. Замечу в эфире, да. Вот что, как, вот что?
А как минимум, у Красного Креста должны быть возможности, и Красного Полумесяца, должны быть какие-то возможности, так сказать, вмешиваться, участвовать, иметь гарантии безопасности для своих сотрудников, которые могли бы быть вот посредниками в разного рода, так сказать, сюжетах. Как это всегда было, но нет такого ощущения, что это вот в том же, так сказать, вот конфликт в Сирии является какой-то обыденностью, если это и есть, то похоже, что это исключение. Между прочим, вот если вспомнить о партизанских отрядах времен Второй мировой войны, это другая ситуация. Да? Связь их с регулярной армией была куда как более ясна и тесна.
И с политорганами.
И с политорганами, и все что угодно.
И с НКВД, которые...
Ну, по многим контурам, но тем не менее они не являлись регулярной армией.
А вот немцы. Как к ним относились? Вот, допустим,
по-другому, чем к армии.
В Беларуси где-нибудь или еще, или на Украине попался партизан в плен. Вот для немцев юридически и по факту они кто были?
Их стреляли, их расстреливали.
Просто как бандитов?
Могли не расстрелять, просто то, что по-немецки бандитен. Да, сказать, это для них это были, эти партизаны были бандитен. И с ними церемониться ничто не заставляло.
То есть они их юридически не рассматривали как военнопленных?
Нет. И их не обязывало к этому Женевские конвенции.
А если попадали командиры, то есть кадровые офицеры с Красной Армии?
Нет, если к ним
были. Или кадровые политработники, которые работали, были прикомандированы к партизанским отрядам, как правило.
Если их никто не заставлял автоматически всех расстреливать, они, конечно, могли это делать выборочно, но у них было полное право, которым они широко пользовались. Расстреливать, там,
вешать. А вот у немцев в годы войны было какое-то подобие гибридных? Или у них все там вермахт, и все по штатному расписанию?
Нет, были соединения, типа Цепелин, которые там переодевались в чужую форму.
Но, тем не менее, это были кадровые
военные. Они были кадровые, просто это как бы они были...
И, соответственно, советская власть, наша сторона, когда немцы попадали в плен, было проще разобраться, кто это, да? Они все были понятны, летчики, моряки, пехотинцы, танкисты, немецкие.
Чего больше всего боялись, когда освобождали Германию, что там тоже будет какое-то вот движение типа партизанского, все эти вервольфы и все прочее. Но это было настолько несопоставимой степени с тем сопротивлением, которое было против немцев. И этого тоже боялись, потому что мы знали, что бывает, когда кто-то...
Какая-то страшная сила.
Какая-то страшная сила. Этого побаивались очень серьезно. И под предлогом выявления всех этих замаскированных вервольфовцев, происходили большие зачистки селений, селений и городков. Боялись того, что сами немцам устраивали свое когда мы были, так сказать, под их оккупацией, так сказать, частичной. Вот, так что это...
А как вот наша сторона, Советский Союз, Советская армия, все-таки довольно много же немцев, да? Сколько попало в общество? Больше миллиона, мне кажется, да, немцев попало в плен?
Да, больше.
Больше, да?
Больше.
Вот как в целом была организована работа, как в целом к ним относились? Наше руководство, оно чувствовало свой долг выполнять Женевскую конвенцию, как-то все-таки кормить, обогреть, дать крышу, переписать, вылечить, если человек заболел. Какое было в целом отношение?
Ну, скорее да, чем нет. То есть, во-первых, отношение...
Лучше, чем немцы.
Отношение Советского Союза к немецким военнопленным многократно лучше, чем отношение Германии к военнопленным советским. Несопоставимо. То есть, отклонение сколько угодно, да, сказать, какой-нибудь командир, и уж там партизанский командир запросто мог не брать плен, а тут же на месте шлепнуть, так как он говорил, да, сказать, или еще что-то.
Давайте просто вот сейчас мы уже уйдем на новости. Ага, пока еще не пришел Александр Климов. Но в целом давайте отфиксируем для нашей аудитории, вот он заходит как раз, что в целом отношение советское было конвенциональным, да?
Да.
То есть более-менее соответствующим конвенции.
Да.
Мы продолжим наш разговор сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена победы».
Эхо Москвы.
Программа «Цена победы».
Да, продолжаем нашу работу. Я Владимир Рыжков. Мы в прямом эфире. Сегодня у нас 24 февраля 2018 года. Мой гость, наш постоянный эксперт Павел Полян. Мы говорим сегодня о военнопленных. И мне нравится, что мы говорим в том числе о современной проблематике. Потому что там, во время войны понятно. Вот есть фронт. Вот тут советские, тут немцы. Не немцы, тут военные, там военные. Попал в плен, ты понятно кто. Сейчас у нас эпоха гибридных войн. Появилось огромное количество гибридных военных формирований. И, соответственно, появились гибридные военнопленные. И вот тут мне прислали одну смс-ку, Павел, я хочу, чтобы ее прокомментировали. Ну, не согласен человек с нами. Вот ни со мной, ни с вами не согласен. Он пишет дословно следующее. «Сейчас вполне достаточно все той же Женевской конвенции», пишет он. «Потому что есть командование ответственное, есть форма, есть знаки различия на бойцах. Чего еще надо?» Вот я не знаю, ЧВК «Вагнер», какие такие знаки различия, какие такие ответственные командиры, о чем тут можно говорить, и как к ним можно применить Женевскую конвенцию, что скажете?
Ну, Женевская конвенция, тем не менее...
Или, скажем, к вооруженным формированиям ДНР и ЛНР. Да, у них есть знаки отличия, они там что-то нашивают на себя. У них есть даже провозглашенные Министерство обороны, по-моему, у каждой республики, да? Достаточно ли этого, чтобы они подпадали под Женевскую конвенцию?
Да нет, недостаточно, потому что в Женевской конвенции есть масса вещей, которые вступают в противоречие с тем, как и что, значит, здесь. То есть это с такого рода гибридными формированиями. Женевская конвенция, она, в общем-то, не заточена под гибридную войну.
Ну, я так понимаю, что Женевская конвенция – это конвенция между государствами.
Конечно.
И речь идет о вооруженных силах государств.
Да.
И именно на них распространяются вот эти правовые гарантии.
Если бы государство делегировало часть своих военных полномочий вот тем или другим, как с партизанами во время Второй мировой войны, это одно.
Да.
Да. И тогда
а здесь оно отмежевывается.
Оно отмежевывается, говорит, делает вид. И так дальше. То есть это дает государству тот маневр, ради которого оно ни от каких женевских коврижек и конвенций, так сказать, ни за что
не... Вот еще пришла интересная смс-ка. Так, Сергей КВПДП, так он как-то подписался, КВПДП. Может быть, это какая-то военная аббревиатура.
Возможно.
Вот он что пишет. «Я детство провел в Вышнем Волочке.
Так.
У нас ходили слухи, что после копки Новотверецкого канала последнюю перемычку взорвали и утопили вместе с пленными немцами. Не в курсе ли вы, этой детали нашей истории. Не знаете, был такой случай, чтобы военнопленных немцев утопили каналом?
Или нет, я впервые, во-первых, вообще о таком инциденте слышу. Во-вторых, это не очень похоже на,
не очень
похоже. на общее отношение. Да,
а вот в целом, какая была смертность? Есть какие-то подсчеты, оценки? Какая была смертность немецких военнопленных в советском плену?
Есть самые различные подсчеты и оценки. Насколько я могу судить по немецкоязычной литературе, наиболее авторитетными являются оценки Рюдигера Авермана. И память меня может подвести, но мне кажется, что это где-то так 20-25-30% где-то в этом интервале.
Но это много или мало?
Это много. Это
а советских
много.
Сколько было?
А у советских?
Больше половины?
Нет, гораздо больше половины. К советских было, сказать, это по оценкам Штрайта, там 67-70%, если взять.
То есть в разы больше, чем немецких.
Да, 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 да.
Но, а как, каковы были причины вот этой смертности? Все-таки это довольно много, 20-25%. Это что? От ран. Ну, естественно, раз люди были на фронте, да, от эпидемий, с которыми не справились лагерные начальники, от плохого питания, от мороза, от плохого медицинского обслуживания, или же были случаи расстрелов за какие-то правонарушения. Вот, ну, есть понимание вот, причин такой смертности? Все-таки каждый четвертый погиб.
Смотрите, ну вот все это вместе взятое можно увидеть на примере тех нескольких десятков тысяч, но это был первый. Один из первых котлов, в которые попали немцы, да, сказать, под Сталинградом. Они были в очень, конечно, плохом и слабом состоянии. Да, сказать. Но в очень плохом и слабом состоянии могли быть и советские военнопленные. Это тоже перед тем, как они попадали в плен. Вот. То есть, это достаточно стандартные причины, такие же точности, сказать, как и в случае советских военнопленных, но просто степень их и интенсивность их проявления гораздо все-таки, несмотря в целом, гораздо ниже. И вот этой вот людоедской составляющей, той, которую я называю применительно к советским военнопленным, не геноцидом, но геноцидальностью, да, ну, что там, если речь идет о миллионах погибших, да, 3,3 миллиона по официальной, вот, штрайтовской, почти официальной штрайтовской оценке, да, а по нашей, по советской оценке, 3,9 миллионов, да, и, ну, это достаточно разобранный, как бы сказать, вот, проанализированный хорошо феномен, да, сказать, обхождение с советскими военнопленными, даже если отличиться от военнопленных евреев, которых смертность была 96%. Не 67-70, а 96%. Потому что жить им ни к чему, раз коль скоро они евреи. Вот. И, понимаете, и поэтому на этом фоне, кстати, сказать, вот что меня очень сильно огорчало на протяжении последних там, 20-25 лет, когда начались и прошли, и вот, собственно, завершились процессы гуманитарной помощи, не гуманитарной помощи, ну, как бы, как-то есть такой термин, ну, не компенсация, но
не по сути компенсация.
Ну, да, по сути, это компенсация. А потом де-факто компенсация. И вот сейчас вот прошла де-юре компенсация.
Это когда немцы выплачивали бывшим военнопленным, да?
Это только сейчас произошло. Это вот закончилось под 1 сентября. Это двухлетний был такой проект, который вызвал единодушие в Бундестаге.
Сколько
при своем принятии.
Сколько же не нашли уже оставшихся в живых или родственников?
Было заложено, сказать, этот закон много. Был заложен под 2000 человек. Значит, каждому из тех, кого найдут, кого признают правомочным получить эту компенсацию, должен был получить 5000 евро. Нашли они, вот у меня статистика свежая из этого ведомства. То есть не свежая, но как бы практически окончательная, да, сказать, могли быть какие-то просто уточнение уже, было подано 2020 заявлений на получение этой компенсации. Да. Кстати, подавляющее большинство 984 из России. Ну, это нормально. Это у остарбайтеров, украинцев больше, жителей Украинской ССР, чем РСФСР.
То есть, совсем немного уже осталось людей, которые были в плену.
А эти не обязательно люди, между прочим, которые живы. Здесь могли получать родственники. Если они могли вот за эти два года умереть, то их родственники имели право получить. Да, то есть, были определенные даты, если не ошибаюсь.
Все равно это очень маленькая цифра.
Очень маленькая цифра.
На фоне миллионов.
На фоне фоне миллионов, которые были когда-то. И, в общем-то, это не, с моей точки зрения, ну, вот такой запоздалый очень жест, который оставил некое пятнышко на этом белом мундире Германии, который еще канцлер Шрёдер хотел как бы видеть как можно более белым. Это при нем были основные вот эти компенсации. А военнопленные все были за рамками этого процесса, потому что, во-первых, у них не было лобби ни с немецкой, ни с российской стороны. У других худо-бедно какое-то лобби да было, да, сказать, вот. А у них никакого. И организации, которые они сами могли бы создать, их тоже было по пальцам пересчитать. Я вспоминаю замечательного Хольного, который создал организацию «Цветы Штукенброка» и вообще базу данных создал военнопленных, которая очень пригодилась сейчас при выплате этих компенсаций. А немецкая сторона юридически, сугубо формально рассматривала советских военнопленных такими же, как английских, американских, у которых смертность там 2-3%, 5%. Кстати, самая высокая, кроме советских военнопленных, смертность знаете у кого?
Югослава, наверное.
Нет, у немцев в югославском плену.
А, ну, естественно. Да. Ну, там тоже было свирепое партизанское
движение. Достаточно свирепое.
И они их там не жаловали.
Да? Не жаловали.
И там было так же жестко, как и в Беларуси у нас. Их там
дало. О, да. Вот. И поэтому вот эта вот компенсация, это хорошо, что они все-таки это в последний момент сделали. А так борьба за то, чтобы советские военнопленные имели право на компенсацию, она велась, надо отдать должное, сказать, немецкому гражданскому обществу. Я вспоминаю адвоката Штефана Ташьяна, который на конкретных примерах своих подзащитных боролся за право, просто за право преодолеть вето этого закона, который не пускало, даже невозможно было подать на компенсацию. Вот, поэтому компенсацию тогда получали только те военнопленные, которые были в концлагерях. Немножечко потом как-то этот список расширялся, женщинам военнопленным там делали исключения. Но все это было какие-то вот не исключения, и все это противоречило той реальности, жесточайшего обхождения советскими военнопленными, которая была реально во время войны. И, не знаю, как минимум до весны 42-го года, а может быть и дальше, до лета 42-го года, количество погибших военнопленных превышало количество погибших евреев на Восточном фронте, так сказать, с точки зрения Берлина. Вот. Но это тоже еще предстоит, может быть, когда-нибудь и как-нибудь доизучать. Вот. Поэтому, да, вот это вот то, в чем историки были едины, значит, вот в том они были едины.
Ну, кстати, Сергей, который нас спрашивал про вышний волочок, еще раз нам написал, поблагодарил вас за комментарии, пишет, что он тоже не верил, что могло быть такое варварство с затоплением немецких военнопленных водами канала. И дальше он добавляет интересную деталь, что кладбище немецких пленных в вышнем волочке есть, на нем примерно пара сотен могил, за ним ухаживают.
Ну, за ним ухаживают, надо еще понимать, кто, может быть, ухаживает как раз и немецкая организация, которая специально для этого создана, ухаживает за кладбищами, она же ухаживает за кладбищами советских военнопленных.
Это прям государственная организация, которая из бюджета этим занимается, да?
Ну, которая существует на средства бюджета, мне сейчас выскочило из головы как раз, как она называется, но, кстати, именно эта организация, вот, как бы вот в день скорби в немецком Бундестаге, помните, выступал такой мальчик из Верингоя, да, сказать, ставший как бы невольным мемом.
Скандал разразился, да.
Да, скандал нелепый совершенно, сказать, Советский Союз и Россия, как его правоприемница, подписывал те соглашения, сказать, по которым, ну, в любом случае, сказать, у военнопленных были права, и как бы они не рассматривались как фашисты, как нацисты, сказать, вот в том идеологическом смысле, как потом инкриминировалось и мальчику, и его учителям, и так дальше. То есть это, в принципе, совершенно корректное обхождение. То, что он вспомнил какого-то военнопленного и его реальную судьбу, и его реальные трудности, это нормальная гуманная традиция, которая, напомню, как бы Россия не была так чужда, как сейчас. Россия была инициатором Гаагского соглашения о военнопленных. И в советском плену, вот я напомню об истории такого вельмы Хозенфельда, одного из там нескольких десятков тысяч немецких военнопленных за принадлежность к СД или к СС, осужденных на 25 лет, потом только приезжал вот, значит, вот канцлер Аденауэр и договаривался о том, чтобы это как-то изменилось. Вот, но это вот Вильгельм Хозенфельд, это ровно тот немецкий офицер, который спас Шпильмана, да, сказать, пианиста. Помните фильм Полонского?
Фильм Полонского пианиста.
Полонского пианиста. Это совершенно реальная история, совершенно реальные люди. Значит, после того, как война закончилась, Шпильман пытался его разыскать, обращался, сказать, через свои какие-то каналы польско-советские в соответствующие службы, где что с ним. Ничего, никакого ответа он не получил. Вот. Но это реальный человек. Вот, и он умер в наших лагерях. Не был здоровым человеком. Не знаю, правда или нет. Значит, вот в СД у него были... Он был одним из сотрудников как бы вот варшавских разных организаций. В том числе отвечал, занимался переводами и был, что называется, шпорт-офицер. Да? Я не совсем хорошо себе представляю, было ли в штате отдела 1С СД-шного, как бы сказать, подразделения в лагерях и прочее, сказать, было ли, сказать, там такая должность, шпорт-офицер, но, по крайней мере, так он свой...
шпорт-офицер?
Не знаю, я думаю, человек, который то, что физорк или что-то в этом духе.
А, да? Шпорт, в смысле спорт?
Да, да.
А ну, почему нет?
Может, да, был... может быть, я этого просто...
Тренер какой-нибудь.
Я недавно эти документы, вот, как бы...
Тренер по физподготовке.
Возможно, да, да. Ну, или кто-то, координатор, который все это, за этим следит. Этого я просто не знаю. Но, во всяком случае, сказать, вот он, конечно, этого не пережил в 50-м или 51-м году.
А вообще советские органы, они как-то дифференцировали немецких военнопленных? Или для них это была как единая такая, единая плотная масса?
Дифференцировали. То есть, уже за принадлежность... Уже...
Пытались разобраться, там, кто из каких войск, кто чем занимался?
Ну, уже принадлежность к СС и к СД, сказать, была... была, да, это практически автоматически, без разбора. Это тяжкая статья, это указ 43-го года, 19
апреля.
Если
там пехота или авиация, да, то там полегче было отношение, да?
Во-первых, да, отношение полегче и, может быть, как-то более индивидуальное рассмотрение, а тут уж совершенно уже ни во что не вникали.
По факту принадлежности.
Ну, принадлежности все, да, и поэтому смотрели подмышку, нет ли там...
И даже вот этот человек, который спас пианиста, да, ему это не помогло.
Ему это не помогло, но, собственно, я видел его документы, он об этом никому и не заявлял.
Вот связанные с этим история, Борис из Москвы прислал, мне кажется, очень интересная. Такой случай. Один мой дальний родственник в войну попал в плен. Немцы гнали их колонны. Ну, естественно, да, видимо, лето 41-го. Рядом с дорогой женщина везла сено. И специально остановилась рядом с колонной. Дядя Кирьян, так звали родственника, выскочил из колонны и спрятался за этим стогом. При этом он видел, что немец-конвоир, шедший позади его, тоже все это видел. Но немец сделал вид, что ничего не увидел. В итоге дядя, я так понимаю, сбежал из колонны, попал потом в штрамбат, но выжил, вернулся с войны и до старости вкалывал в леспромхозе. Такая вот история.
Да.
Так что вот немец мог застрелить, а мог отвернуться. Немец отвернулся.
Он мог и застрелить эту бабку.
А мог и застрелить бабку, да. Тоже... Вот самые разные были.
Такие случаи. Тоже были случаи. И всякое могло быть. Это индивидуально.
А были случаи, когда советское командование как-то использовало в годы войны немецких военнопленных? Ну, это, не знаю, как аналитиков, переводчиков.
Ну, прежде всего, для пропаганды.
Технически.
Ведь это вот...
Для пропаганды.
Да, ну, вот это ведь как бы свободная Германия, да, вот это вот. Это вполне себе такая пропагандистская акция, которая даже имела...
Ну, и, видимо, немцы со своей стороны тоже использовали и для пропаганды, и для вербовки советских военнопленных.
А как же, конечно, конечно. Или пропаганды, или вербовки, и как рабочую силу. И немецкие, и немцев тоже использовали как рабочую силу. Благо было чего восстанавливать.
Почему же такие огромные потери? Почему немцы допустили гибель более 3 миллионов человек в то время, когда они могли их использовать как физическую рабочую силу?
Потому что они не рассчитывали на такую длинную войну. Они рассчитывали на блицкриг.
Просто не нужны были.
Большая часть этих потерь, около 2 миллионов, это пришлось на 41-й год. И там уж да, как бы такого, то есть их не рассматривали как хорошую добычу, их рассматривали как обузу. И поэтому
Павел, чем вот больше их пишет Анатолий из Люберцев, интересный вопрос. Вот он пишет, и вот скажите, так это было или нет. Он пишет, что у западных союзников, ну вот там британцев, англичан и так далее, немцы в основном выискивали евреев среди пленных. И их уничтожали.
Нет, не так.
Не так, а как бы.
То есть, действительно, селекция по национальностям, не по национальностям, а прежде всего выявление евреев среди военнопленных имело место быть. Угу. Немцы пытались их отдельно поселить, значит, как бы в отдельные бараки разместить. Это такие, такая тенденция была. Но очень часто были протесты. И, причем протесты такие жесткие, сказать, вот они требовали, сказать, и...
Со стороны всех остальных.
Да, 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 да. И как бы за исключением, вот кроме советских военнопленных евреев, да, сказать, вот страдали и как бы очень прилично погибло военнопленных польской армии, причем рядовых. Угу. Офицеров в этом смысле, сказать, не трогали, они, на них распространялось все, что должно было распространяться на них, а на рядовых, рядовых выделяли. И причем что происходило? Их собственно, сказать, вот польских военнопленных рядовых еврейской национальности, сказать, их просто освобождали из плена, но это такое лукавое освобождение. Их переводили в гетто ближайшее, да, сказать, то есть они становились гражданскими лицами, их там не расстреливали, да, сказать, им плохо относились, они могли умереть и все такое прочее, как те, к кому плохо относятся. Но, в общем-то, вот это был тренд с этими военнопленными польскими евреями. И дальше уже их судьба была общей судьбой того гетто, в котором они оказывались. Угу. Но, пожалуйста, вот у югославских военнопленных евреев была даже, сказать, была своя маленькая синагога в одном из лагерей, где они размещались. Тенденция их как бы выделять и обособлять, вот некая их селекция, безусловно, была, но тенденции к их уничтожению не было. Это на них
как это объяснить, что немцы больше уважали евреев с британским паспортом и с американским?
Нет, просто тут железно действовала Женевская конвенция, и, в общем-то, у немцев тоже были пленные в английском там каком-то другом
плену. Они тоже о них думали.
Они тоже о них думали.
Тем более, что, учитывая это тотальную войну, которую вели союзники,
да,
с разгромом городов, вот,
да,
с сжиганием,
да,
Дрездена,
да,
и прочее,
да,
они понимали, что обратка, извините за такое выражение,
да,
но, может быть очень жесткая.
Да, но к чему, например, каким пленным немцы были беспощадны, это к летчикам, которые бомбили. Если, сказать, если он катапультировался, попадал, то он уже еще могли гражданские лица его растерзать. Это, таких случаев было немало. Это было.
Угу. Вот у нас последний, может быть, вопрос, короткий. У нас война, плен, память. Много еще работы, чтобы память не... Много еще работы историкам, чтобы мы память сохранили о военнопленных, как наших, так и немецких?
Ну, во-первых, надо собрать и хотя бы для приличия по-русски выпустить книжку, вот типа так, той, которая у меня в руках. Это, то есть я в этом участвовал, а двое моих коллег – это немцы. Угу. Тот самый Рюдигер Аверманс и Андреас Хильгер.
У нас такой книги нет.
У нас такой книги нет, и вот как-то попытки найти финансирование.
Мастарбайтером вышла недавно великолепная книга, «Мемориал делал». То есть там есть очень хорошая книга.
Ну,
теперь надо по пленным сделать.
Нет, по мастарбайтерам тоже много чего выходило. Сказать, это не первая книга, а по пленным не выходило, вот, кроме вот моей книги, книги Яри, практически ничего. И еще я хочу сказать, появились памятники на местах лагерей. Вот в Порхове устроил это Росавтодор, а в Смоленске какие-то незавышенные инициативы, в Вязьмах тоже низовые инициативы, к ним подключился сейчас вот этот Мединский ревью. Но вот это тоже, это новый тренд, это совсем недавно.
Давайте помнить войну, помнить плен, сохранять о них память. А сейчас, как всегда, мы завершаем нашу программу рубрикой «Голоса блокады». Это была «Цена победы», и мы услышимся ровно через неделю.
Блокада, голоса. Вспоминает Инна Александровна Битюгова.
Мы все как родственники жили, совершенно. Три семьи жили, но две родственные семьи, и вот наша третья семья. Мы все делились всем, что у нас было. И они, Петр Петрович с фронта иногда приезжал, он когда что привезет, они давали. Когда там папа у себя там достанет, или мама доставала каким-то образом дуранду. вот эту Дуранду через работу, там у нее был ее прежний начальник по музею, он ее очень любил, и она, значит, в общем, как-то устраивала, что мы вот какую-то Дуранду эту получали, но какую-то дополнительную пищу. Мы делились друг с другом. И самое ужасное, это что я расскажу, значит, ну, сосед, я дружила с ним, сейчас он уже умер, Никита и Наташа. Наташа старше меня на год, а Никита на 2 года меня был младше. А Никита, он, ну, мальчишка, все равно мальчишка. Ему было интересно, он что-то на чердак пошел и стал камешки в окошко там бросать. Вот, ну, мальчик, но все равно, значит, мальчик был, мне было 14-15 лет, а ему, значит, 12-13 лет. Начал бросать, и попал, на чердаке начал бросать, и попал камнем, он в какую-то там урну попал. Вместо окна, он в окно метился, попал в урну. Из урны вдруг выскочила рука. Он в страшном ужасе прибежал с криком. Ну, в общем, пошли там наши все. И тут же вызвали, ну, тогда милицию или кто было. Ну, оказалось, что над нами жила людоедка. И она, значит, там вот носила на чердак, там она хранила. И это мясо она продавала. И вот она, значит, в общем, ее, конечно, арестовали. Я не знаю, каких, с концами, наверное. Но факт тот, что вот была такая жуткая история.
Блокада, голоса. Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.